Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахиррахманиррахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Язык коранических притчей. От огромного вклада общественного доверия в тот день ничего не останется, когда все договоры нарушатся друг за другом, когда упорядоченное общество превратится в разрозненный народ, лишенный силы. Именно поэтому, как в коранических аятах неоднократно, так и в исламских преданиях говорится о сохранении договора и клятв. Священный Коран является последним небесным писанием для излечения личных, общественных, материальных и духовных страданий человечества. В своих созидательных наветах он указывает человеку путь благоденствия. Одновременно с повествованием законов эта книга призывает всех к сохранению нравственных основ и основ общественной вежливости. Одной из этих основ является соблюдение обязательств и договоров. В священном Коране Всевышний считает себя преданнее других в отношении договоров и говорит: «И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах?» Сура ат-Тауба, покаяние, аят 111. Сегодня мы предлагаем вам послушать нашу следующую передачу из цикла «Язык коранических притчи». Как мы уже говорили, для повествования истин священный Коран приводит большое количество примеров, где в целом они представляют собой явное доказательство изящества стиля и красноречия этой великой божественной книги. Те тонкости, которые представлены в этих примерах, то изящество и тонкость мысли в каждом из них побуждает мыслящих людей задуматься. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, чтобы познакомиться с кораническими притчами в отношении соблюдения договора. Самым важным капиталом каждого отдельного взятого общества является обоюдное доверие его членов в отношении друг друга. Обычно именно основа взаимного доверия, которая является залогом гармоничных общественных взаимоотношений в широком спектре, помогает обществу избежать разрозненности его членов, чтобы они смогли соединиться друг с другом, подобно звеньям единой цепи. Договоры и клятва являются подтверждением этой сплоченности и взаимодоверия. Однако ничего не останется от огромного вклада общественного доверия в тот день, когда все договоры нарушатся друг за другом, когда упорядоченное общество превратится в разрозненный народ, лишенный силы. Именно поэтому в коранических аятах неоднократно, а также в исламских преданиях говорится о сохранении договора и клятв, где их нарушение считается тяжким грехом. Вот что сказано об этом в аяте 152 суры «Анам», скот. «Выполняйте ваш завет Аллаху. Все это заповедовал вам Аллах. Быть может, вы опомнитесь». В 92-м аяте суры «Нахль», «Пчелы» Всевышний, приведя пример, предостерегает верующих людей от нарушений клятв и демонстрирует важность договора, говоря: «Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрутили нити. Вы обращаете свои клятвы, то есть договор, в средство взаимного обмана, чтобы одни из вас, безбожники, были сильнее, чем другие, мусульмане». Аллах испытывает вас подобным образом, но только в день страшного суда Всевышний продемонстрирует вам то, в чем у вас были противоречия. В преданиях повествуется о женщине из племени Курейш по имени Раите, которая во время доисламского периода арабской истории с утра до полудня вместе со своими служанками скручивала пряжу, которая у нее была, а затем приказывала эту пряжу раскручивать. Среди арабского народа, благодаря выполнению ею бесполезной работы, она была известна как глупая женщина. При скручивании пряжа приобретает новую форму, поэтому ее раскручивание не только бесполезно, но еще и приносит вред. это похоже на тех людей, кто, заключая с Аллахом договор, принимает обязательства, но потом всячески их нарушает, что, естественно, напрасно и ведет к регрессу и деградации человеческой личности. Всевышний приводит этот пример в отношении тех, кто в начале зарождения ислама, когда мусульмане были в меньшинстве, а враги в большинстве, стали мусульманами. Некоторые молодые люди были поражены пророком и уверовали в него, но они все время находились под гнетом семьи, друзей, знакомых и общества безбожников. Именно в это время такие люди, как Абу Зар, Балаль, Амар, укрепились в своей вере настолько, что были готовы поплатиться своей жизнью за нее. Однако некоторые другие, только что принявшие ислам, обладали слабой верой и не смогли выдержать силу оскорбления, унижений и противостояния окружающих. Уже через некоторое время они возвратились в ряды язычников. Аят 92 суры «Нахль, пчелы» называет деятельность таких мусульман, обладающих слабой верой, подобной бесполезной работе той арабки. Таким образом, этот аят предупреждает вновь обратившихся в ислам о наличии трудностей и необходимости их преодолевать, а также об этапах ислама и веры, о величии принятия лучшей и чистейшей небесной религии и о том, чтобы они не становились подобными той несведущей женщине, которая сначала скручивала пряжу, а потом раскручивала ее, чтобы они после того, как перейдут в ислам, не теряли времени понапрасну и не возвращались в ряды язычников. В особенности в том, что подобная деятельность считается нарушением договора, заключенным с пророком, и является дурной деятельностью. Уважение к договору и необходимость его выполнения каждым человеком в первой школе воспитания, где обучается внутренняя природа человека, откуда потом берется вдохновение. Преданность в соблюдении договора также подтверждается и в многочисленных преданиях. Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, также считает важным условием веры соблюдение договора. Его светлость Али, мир ему, в своем письме правителю Египта Малику аль-Аштару говорит о важности этого вопроса в исламе и о неведении, подтверждая тот факт, что даже язычники были преданы своему договору, поскольку они сильно страдали от своего нарушения. Вот что он говорит в своем указе Малику аль-Аштару: «Если ты заключил договор с врагом, сохрани свой уговор и выполняй свои обязанности, полностью повинуйся своему договору, поскольку в вопросе обязанности веры, верность договору с людьми, даже принимая во внимание все существующие между ними противоречия, как никакой другой предмет является единственным общечеловеческим. Тот, кто нарушает свой договор, помимо того, что он теряет свою ценность, а в загробном мире его ожидают серьезные трудности и проблемы, эту судьбу имам Али, мир ему, описал таким образом. В аду есть город, который называют Хасине, укрепленная крепость. Неужели вы не спросите, что в этом городе? Был задан вопрос: «О, Амир аль-Муаминин, что в этом городе?» Сказал: «Руки нарушивших договор». В действительности, это руки тех, кто протянул их для заключения договора, но впоследствии нарушили его.
Иранские мелодии. Друзья, в предыдущих выпусках нашего музыкального радиожурнала мы познакомились с пятью ладами «Даст Гах» иранской традиционной музыки и различными мелодиями, относящимися к ним. Сегодня мы поговорим о последних ладах, а со следующей недели займемся изучением взаимосвязи музыки с другими искусствами. Вначале давайте послушаем фрагмент композиции «В ладу Чахаргах» в исполнении мастера Шаджариана.
به ایوب من شده
Лад Чахаргах, название твоих мотивов и интонации, укрепляет в нашем сознании ту мысль, что это один из древнейших ладов в иранской традиционной музыке и занимает особое место в сердцах любителей музыки. Существование паузы между первыми двумя ступенями этого лада способствовало развитию в иранской музыке оркестрального исполнения и создания новых произведений. А теперь предлагаем вашему вниманию фрагмент композиции «В ладу Чахаргах» в исполнении мастера Салара Агили.
یار بیار یار ای سبا نکتی از خاک ره یار بیار ببر اندوه دلا مژده دل دار بیار
Наиболее близким Чахаргаху можно назвать другой лад – Сегах, В обоих ладах имеются общие мелодии вроде «Забуль», «Муе» и «Мухалев». Чахаргах представляет собой полный спектр особенностей традиционной музыки Ирана. Его дарамат или вступление имеет степенный характер. Некоторые аккорды навевают печаль, другие содержат жалобу и наставление. Некоторые другие, как, например, мансур, обладают эпической окраской.
Наиболее известные аккорды лада Чахаргах следующие: дарамат – вступление, муе – рыдание, нагме – напев, зангешотор – верблюжий колокольчик, лезгинский и шахра ашуб – город в тревоге. Давайте послушаем вместе еще одну композицию в ладу Чахаргах. Поет Салар Агили.
Ноктей рул фаза. نکته روح فضا از دهن دوست بگو نامه خوش خبر از عالم اسرار خبر از عالم اسرار بیار یارا.
Еще одним интересным ладом веранской традиционной музыки можно назвать распанчках, с которым мы вкратце ознакомимся. Гамма распанчках почти одинакова с гаммой другого лада – махур. Небольшая разница состоит лишь в интонациях и манере выражения. Можно сказать, что даже в настроениях и окраске эти два лада почти одинаковы. Некоторые иранские музыковеды считают распанчках совокупностью всех ладов иранской традиционной музыки. А теперь предлагаем вам насладиться фрагментом композиции в ладу панчгах в исполнении мастера Шаджариана.
Thank you.
Наиболее известные аккорды в ладу распенчга – это дарамат вступления, зангуле – колокольчик, парване – мотылек, сепехр – небосвод, лейли – маджнун и, наконец, нуврус. Мелодии в ладу распенчга исполняются преимущественно в спокойном размеренном ритме. В противоположность остальным ладам в иранской музыке, мелодии распенчга отличаются разными аккордами с точки зрения расстояния между ступенями. В силу этих отличительных особенностей иранские музыканты редко исполняют мелодии в этом ладу. Предлагаем вашему вниманию еще один фрагмент композиции в ладу распенчга.
А теперь, друзья, когда мы закончили краткое знакомство с основными ладами в иранской традиционной музыке, вам, наверное, интересно будет знать, что в прошлом некоторые иранские музыковеды не всегда допускали исполнение в этих ладах при любых условиях. Как правило, исполнители, в соответствии с рекомендацией мастеров этого дела, учитывали условия исполнения и настроение аудитории, и на этом основании строили свою программу. Уместно также вкратце упомянуть о примере такого рода инструкций, чтобы вы прониклись пониманием тщательного подхода иранских мастеров к музыке.
Книга «Бешчата Рух. Ликование души» принадлежит перу Абдуль-Мумина ибн Сафиаддина, который жил в 17 веке. Этот музыкант и музыковед в 8 главе своей книги пишет: На праздничных собраниях и вечерах музыку следует исполнять в соответствии с составом аудитории. Если там собрались белые, то лучше подойдут мелодии вроде «Ирак» и «Раст». Если чернокожие, то исполнять следует мелодии и аккорды в ладу «Сегах». Если люди в летах, то больше подойдут аккорды «Ошах» и «Хиджаз». Если собрались купцы и коммерсанты, то исполнять следует в сегах и дуга. Если военные, то лучше распенджга и дуга. А если люди преимущественно ученые, то предпочтение можно отдать аккордам шахназ и бастенегар в ладу сега. Все это поможет музыканту лучше гармонировать с настроениями аудитории. Также для простого народа лучше исполнять мелодии махура и нава. Они более гармоничны, чем остальные. Поэтому для каждого слушателя надо исполнять музыку в соответствии с особенностями его класса или рода занятия или положения в обществе.
Под конец следует отметить важные обстоятельства. Разные интерпретации музыки могут быть поверхностными, а иногда глубокими. Конечно, все эти рекомендации для музыканта и кардинальной роли в определении свойств традиционной музыки не играет. И завершаем нашу передачу фрагментом композиции в ладу «Чагаргах» в исполнении Салара Агили.
خبر از عالم اسرار بیار یارا
Небесные суры. Друзья, в этой программе мы представим священную суру «Прощающий». Сура «Прощающий» является одной из семи сур священного Корана, которая начинается с двух букв арабского алфавита – «Ха», «Мим». Такие суры называются сурами «Хавамим». Они следуют друг за другом и были ниспосланы в Мекке. По преданиям, пророк, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, что Хавамим – это мозг Корана. Кроме того, по преданиям, Хавамим – это корона Корана, его благоухающий аромат. Сура «Прощающий» содержит 85 аятов. Она получила свое название от третьего аята, который представляет Аллаха как «прощающего грехи». В ней обсуждаются ряд атрибутов Аллаха, угрозы язычников наказаниями в этом и в другом мирах, история Мусы и Фараона, история верующего из народа фараона, картины страшного дня, вопрос о единобожии и многобожии, призыв пророка к терпимости и аналогичные проблемы. Ха-мим. Это писание ниспослано Аллахом, великим, знающим. Он прощающий грехи, принимающий покаяние, суровый в наказании, щедро одаривающий. Нет Бога, кроме Него. К Нему конечное возвращение. Сура «Прощающий», аяты с 1 по 3. Эти аяты вначале рассказывают о величии Корана, называя его посланника наилучшими качествами. Аллах всемогущий и непобедимый, его бесконечные знания предали Корану наивысшую степень совершенства. Коран отвечает за все требования человека на пути к прогрессу и счастью. Третий аят представляет некоторые другие качества Аллаха. Он прощающий грехи, принимающий покаяние, суровый в наказании, щедро одаривающий. Нет Бога, кроме Него. К Нему конечное возвращение. Однако сура «Прощающий» отличается рассказом верующего из рода Фараона, который считается частью истории Мусы и Фараона и приводится только в данной суре. Правоверный из рода Фараона был одним из придворных во дворце фараона. Он уверовал в учение Мусы всем сердцем и стал надежным оплотом для пророка его религии. Именно поэтому эта сура называется «И верующий». Около одной четверти аятов данной суры описывает его неустанные усилия на пути к Богу. История данного верующего начинается с 28-го аята суры «Прощающий». Когда Фараон решил убить Мусу из рода Фараона, некий верующий муж, скрывающий свою веру, вопросил: «Неужели вы убьете мужа за то, что он говорит? Мой Господь Аллах, ведь он явился к вам с ясными знамениями вашего Господа. Верующий из рода Фараона хвалится в Коране за попытку защитить жизнь пророка своего времени, его светлости Мусы, и протест против жестокого Фараона. История его протеста против рода Фараона и его советы им выражаются в Коране с особой торжественностью. Он был верующим, умным и мудрым человеком, который воздержал Фараона убить Мусу. Он сказал им: «Хорошо подумайте о последствиях своего действия. Не торопитесь, в противном случае вы пожалеете». Он также сказал: «Если он лжец, то его ложь обернется во вред ему самому, и если же он говорит правду, то вас поразит хотя бы часть того, чем он вам угрожает. В любом случае убийство его – неразумное дело, воистину Аллах не ведет прямым путем тех, кто нарушает дозволение и лжет». Верующий из рода Фараона далее благотворительной интонации сказал: «О мой народ! Сегодня у вас власть, вы владычествуете на земле, но кто же поможет нам, если нас поразит кара Аллаха?» Его слова, по-видимому, повлияли на людей вокруг Фараона и сделали их до той степени мягкими. В это время Фараон посчитал, что нельзя молчать, поэтому в ответ сказал: «Я указываю вам только на то, что сам вижу. Я веду вас только правым путем. Мусу надо уничтожить. Я не вижу иного выхода, кроме этого. Я веду вас только на пути к счастью». Да, это характеристика всех угнетателей на протяжении истории. Они считают правильным только свое мнение, пренебрегают мнениями других. Однако верующий из рода Фараона, опять предупреждая свой народ, воскликнул: «Ой, мой народ, воистину я опасаюсь, что с вами случится то, что случилось однажды с древними народами, наподобие того, что случилось с народами Нуха, Ада, Самуда и теми, которые жили после них. Этот народ выбрал путь помимо Господнего, путь мятежа, и мы видели, какая судьба ожидает их. Одна группа была уничтожена разрушительным туманом, другая группа – ужасным ураганом, некоторые из них были поражены молнией, другие – землетрясением». А вы думаете, что сможете перенести столь страшные божественные беды? То, что приходит к вам, это именно от вас. Аллах не угнетает своего раба. Он далее добавил: «О мой народ, я опасаюсь за вас в тот день, когда люди будут взывать друг к другу о помощи, в тот день, когда вы обратитесь вспять. Никто не охранит вас от Аллаха. Того, кто заблудился по воле Аллаха, никто не наставит на прямой путь». Потом он указывает на пророка Юсуфа, который раньше жил в Египте во времена, близкие к описываемым. В 39-м аяте данной суры говорится, что верующий из рода фараона предупредил свой народ о скоротечности жизни в этом мире и вечности загробного мира. Он об этом сказал: «О мой народ, жизнь в этом мире дана лишь во временное пользование, а будущая жизнь воистину обитель вечного пребывания». 40-й аят данной суры продолжает мысль верующего из рода фараона: «Тому, кто вершил зло, воздастся по делам его, а те, кто творил добро, будь то мужчина или женщина, истинно верующие, они войдут в рай и получат удел без меры». В своих мудрых словах он, с одной стороны, указывает на справедливость Аллаха в отношении преступников, которых Аллах накажет по мере их преступления, а с другой говорит о бесконечной мудрости Аллаха, который дает бесконечное возмездие за доброе дело верующих. Такие возмездия никто не видел, о них никто даже не слышал, не думал. Верующий из рода фараона больше не смог скрыть свою веру и в конце концов воскликнул: «О мой народ, почему это я зову вас к спасению, а вы зовете меня в огонь? Вы призываете меня к неверию в Аллаха и к поклонению наряду с ним тому, о ком я ничего не знаю. Я же зову к великому, прощающему». Сура «Прощающий», аяты 41-42. Он далее сказал: «Вне всякого сомнения, то, к чему вы меня призываете, недостойно поклонения ни в этой, ни в будущей жизни. Вне сомнения, мы вернемся к Аллаху, а приступающие дозволенное – обитатели огня». Он сказал им, что когда вы получите гнев Аллаха, помните, что я сказал вам правду. Я передаю свое дело Аллаху, который видит все то, что делают его рабы. Аллах не оставил одного того верующего. В 45-м аяте суры «Прощающий» мы читаем: «Аллах предохранил его от злых последствий козни, и род фараона поразила наихудшая кара». Предостерегающим уроком данной коранической истории является то, что даже неограниченные финансовые возможности, видимая власть и торжество неверующих и угнетателей не служат причиной их истинности или их настоящей власти. По истории мятежники очень слабы перед гневом Аллаха. В страшный день они будут легко уничтожены, как увядшие листья осенним туманом. В 60-м аяте суры «Прощающий» Аллах открывает объятия своей милости перед рабами, требуя от них только позвать его и поклоняться ему. «Ваш Господь повелел: взывайте ко мне, и я удовлетворю вашу мольбу. Воистину, те, которые не поклоняются мне из гордыни, войдут униженными в ад». Вышеуказанный аят показывает значение молитвы и ее роль в совершенствовании обретения счастья человеком. Одной из безусловных польз молитвы является то, что она побуждает человека познать Творца Вселенной, а для человека нет более важного капитала, кроме этого. С другой стороны, благодаря молитве человек ощущает, что ему достаточно поклоняться единому Богу. Он чувствует, что ему надо отвергнуть свою гордыню, которая является источником разных искажений и несчастья. В таком случае человек приобретает другой взгляд. Он приписывает все блага Аллаху, любит его, поклоняется ему. Несомненно, удовлетворение мольбы требует некоторых усилий, например, душевной чистоты, искренности, покаяния и помощи нуждающимся. В таком состоянии молитва приносит человеку уверенность в своих силах, воздерживая его от разочарования, побуждает его к дальнейшим усилиям. Несомненно, молитва не заменяет дела и практических действий. Человек должен делать все, что может, а затем уже требовать от великого, доброго, милосердного Аллаха хорошей участи.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием черешня, по-персидски гилас. Оставайтесь с нами. Этот фрукт отличается приятным вкусом, богат витаминами и выращивается во многих районах Ирана. Черешня – это листопадное дерево рода вишни. Крона яйцевидная с редкими ветвями, ствол диаметром от 50 до 60 см, высота до 35 метров. Листья яйцевидные, обратно яйцевидные или эллиптические, по краю глукопока двояко пильчатые с длинным черешком. Цветки крупные, лепестки белые, при отцветании розовеют, чашелистики розоватые. Плод темно-красная костянка. Черешневый плод имеет круглую форму, в середине плода находится мелкая косточка. Цвет плода черешни в зависимости от сорта бывает желтый, оранжевый, красный и темно-красный. Высота растущей благоприятной почвы черешни достигает 10 метров. В хороших климатических условиях это растение живет до 100 лет. Черешня отличается разными свойствами, в том числе слабительным. В этом фрукте, как в яблоках, грушах и сливах, содержатся углеводы, 70% которых усваиваются в организме, не превращаясь в глюкозу, поэтому черешня не противопоказана диабетикам. Черешни и косточки черешни используются в народной медицине как лечебное свойство. Настойка черешневых черешков ввиду их мочегонного свойства используется при заболевании почек. С этой целью следует замочить в холодной воде в течение 12 часов черешневые черешки, затем добавить 1 литр воды и прокипятить. Принимать внутрь по 3 раза в день. В народной медицине черешневые косточки используются для устранения боли в желудке и кишечнике. Однако, принимая во внимание то, что ядра черешневых косточек содержат йодистую глюкозу, производящую циановую кислоту, имеющую ядовитые свойства, их использование противопоказано. Дорогие друзья, во второй части сегодняшней передачи мы познакомим вас с фруктовым растением под названием вишня, альбалю по-персидски, и его лечебными свойствами. Вишни относятся к роду древесных растений. Листья у вишни очередные, цветки белые или розовые, собраны в небольшие соцветия зонтики. Плод – сочная костянка с шаровидной косточкой, содержит одно семя. Вишня дает высокую урожайность в благоприятных климатических условиях. Родиной вишни являются различные районы Востока, в том числе Иран, в частности Курдистан на западе Ирана. Из вишневого сока делают напиток, который оказывает эффективное воздействие при жаре, заболеваниях печени, хроническом воспалении пищеварительного тракта, воспалении почек и другое. Вишня способствует жижению крови, успокаивает нервы, обладает солеобительным и мочегонным свойством. Кроме того, это фруктовое растение используется при ожирении, атеросклерозе, ревматизме, подагре, наличии камней в почках и желчном пузыре, запорах и вдобавок ко всему обеспечивает организм минеральными веществами. Наружное использование размятой вишневой мякоти улучшает и укрепляет кожу. Масло вишневых ядер устраняет ревматические боли, бородавки и пятна на коже лица. Настойка вишневых черешков, как и черешневых, полезна для больных, страдающих заболеваниями почек и мочеточника. В Иране, в зависимости от климата различных районов, черешни и вишни созревают, начиная с мая и кончая июля. Использование вишни в сыром виде, а также вишневой продукции, сироп, варенье, компоты, соленья весьма распространено в различных районах Ирана. Ощутимое воздействие на больных, страдающих заболеваниями печени, оказывает вишневый сироп и варенье. Эти больные жалуются на горечь во рту, отсутствие аппетита, плохой запах изо рта, особенно по утрам, запоры, бледность лица.
подобных случаях больному следует несколько дней принимать вишневый сироп, разбавленный в холодной воде. Следует отметить, что на севере Ирана и в районе Эльбурса произрастает дикая вишня, которая на местном языке звучит как алукак. Это дикорастущее растение живет несколько столетий, встречается оно и в Европе. Из дикой вишни в Европе изготавливают специальный напиток.
Здравствуйте, доктор! О пользе творчества. Правда, что искусство продлевает жизнь. Говорят, что творческие люди живут дольше. Среди известных писателей, музыкантов, художников немало долгожителей. Чем объясняется это явление? Врачи убеждены, мы живем столько, сколько хотим прожить. Долгая жизнь – это жизнь ради цели, убежден Владимир Шабалин. Академик РАН, известный геронтолог. Ученым известно немало случаев, когда люди, почувствовав свою необходимость, вставали буквально со смертного одра. В таких случаях есть научное обоснование. Мотивация вызывает фундаментальные биологические преобразования в организме, которые мобилизуют защитные силы и высвобождают резервы, ведь запас прочности основных систем организма рассчитан на 95-98 лет. Немало долгожителей среди тех, кто стремится довести до конца дело своей жизни, издать книгу, закончить научный труд, организовать выставку картин. Отчасти это объясняется тем, что творчество активирует участки мозга, регулирующие работу эндокринной системы, которая напрямую связана со старением. И, наконец, человек, по-настоящему увлеченный своим делом, обычно не отвлекается на такие пустяки, как бытовые стрессы и конфликты, которые сильнее всего сокращают продолжительность жизни. Или они относятся ко всем проблемам философски, четко отделяя главное от второстепенного. Подобная психологическая гигиена – мощный фактор, который укрепляет здоровье и продлевает жизнь.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.